Всем привет! Вы слушаете подкаст о жизни в эмиграции «Живи там хорошо» и меня зовут Даша Жук, я живу в Германии.
Привет-привет, а я Даша Полыгаева, и я по-прежнему живу в Дубае. Простите, пожалуйста, что мы пропали последние недели из ваших наушников. Для подкастеров, как и для многих других в медиа, сейчас не самые простые времена. И пока рекламный рынок не восстановился, мы, вероятно, будем чуть реже выходить, но обязательно будем выходить.
Да, мы обязательно будем продолжать делать наши выпуски, потому что для нас это просто часть уже нашей привычной жизни, наша самотерапия, и мы очень любим с вами встречаться вот так в наших подкастах. И будем продолжать вести наш Инстаграм и Телеграм по мере сил. Кстати, ссылочки вы можете найти в описании нашего эпизода. А также, если вы хотите нас поддержать, если у вас есть такая возможность, в описании этого выпуска мы оставили ссылки на наш Patreon и Boosty. Это такая платформа, которая поддерживает российские карточки. И обязательно делитесь нашими выпусками. Это тоже очень-очень ценно для нас сейчас. А сегодня мы будем говорить с вами про Турцию. Мы знаем, что после начала войны очень многие отправились именно туда. Кто-то уже вернулся, кто-то двинулся дальше, а кто-то задумался о получении турецкого ВНЖ или даже паспорта. Даша, ты была в Турции, расскажи.
Слушай, какой русский или россиянин не был в Турции? Да, конечно, была. Я даже пыталась вспомнить, я была один раз или два раза, или три раза. Я думаю, раза два, наверное, я была. Но у меня, конечно, такие отельно-туристические воспоминания и поездки были. И после того, как я с Егором поговорила, я, конечно, поняла, что я совершенно не видела Турцию, я видела турецкие отели. А Турция, она очень разнообразная, интересная. А ты была?
У меня точно такой же опыт, как у тебя. Я была дважды. Один раз с мамой в Алании и один раз с подружкой в Мармарисе. И Мармарис — очень веселый город. У меня самые теплые воспоминания про эту поездку, потому что это была одна из первых моих самостоятельных поездок, вот когда мне там лет 18 исполнилось. И мне очень понравилось. На самом деле, мне очень понравилась природа и море очень красивое. Мы там путешествовали на кораблике, и я тоже поняла, что на самом деле Турция правда невероятно разнообразная. Хотелось бы попутешествовать и посмотреть такую нетуристическую Турцию.
Я думаю, что это и есть настоящая Турция, нетуристическая. А о том, как живется в Турции, почему лучше осесть в небольшом турецком городе, а не на каком-нибудь там популярном курорте и не в столице, и сколько будет стоить жизнь в этой стране, я поговорила с нашим слушателем, с Егором Мадяром. Он как раз помогает с переездом в Турцию и не только. Enjoy! Егор, привет. Спасибо большое, что пришел к нам в гости сегодня.
Даша, привет. Спасибо большое за то, что вы позвали к вам в гости сегодня.
Давай начнем с какого-то короткого интро. Расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься и как ты вообще оказался в Турции.
Меня зовут Егор, моя фамилия Мадяр, и себя я называю релокатор. И я помогаю людям делать то же самое, что и я, то есть релоцироваться. В основном это удаленщики, фрилансеры, IT и онлайн-бизнес, просто потому что мне это понятно. Я не очень понимаю, как работать на работе, я не очень понимаю, как заниматься другими видами деятельности, поэтому то, что я сам на себя попробовал, то и, собственно, я помогаю делать другим людям. Как это возникло? Возникло это в процессе, наверное, трансформации профессиональной. Мы с товарищем занимались долгое время разными видами, назовем так, онлайн-бизнеса, да, от продажи самогонных аппаратов до СММ-агентства. Вот, и потом стало понятно, что всем этим можно заниматься, не находясь на том месте, где ты живешь. Вот просто так получилось, что мы где-то родились, и мы там живем. Соответственно, мы можем путешествовать и заниматься своими делами в разных странах. Таким образом, я и об этом тоже начал рассказывать. Потом я начал понимать, что есть люди, которым интересен этот опыт, интересны программы, которые даются, не знаю, я имею в виду визы фрилансеров, ВНЖ-фрилансеров, удаленщиков и так далее. Я об этом начал рассказывать, и, собственно, как бы часть деятельности, которой я занимался, была с этим связана. С консультированием, с помощью. Потом случилась война, и стало понятно, что это стало невероятно востребовано. Да, людям стало интересно, и я в это все включился. Да, то есть я стараюсь быть во всех возможных чатах, проводить эфиры, писать посты, рассказывать и всячески участвовать в том, чтобы переезд, который люди себе планируют, он прошел максимально бесшовно, максимально комфортно и безопасно для них.
Скажи, а сам ты когда и как оказался в Турции? Как так получилось?
Это получилось случайно. Дело в том, что пандемию мы встретили во Вьетнаме, потом оттуда уехали и оказались в России, в Сибири. Я думаю, все помнят, что происходило в России во время ограничений ковидных. И мы все, весь этот период находились на низком старте. Мы думали, куда же можно поехать. И Турция оказалась одной из первых стран, которая открыла границы с одной стороны, с другой стороны не предъявляла высоких требований. На тот момент я про Турцию, конечно же, знал, но с точки зрения истории, с точки зрения русско-турецких войн, там, Константинополя, наследия античности и так далее. И никогда, совершенно просто никогда ни я, ни моя жена, мы в Турцию не собирались. И вот так случилось, что Турция стала страной-фаворитом нежданно. Мы решили туда поехать, съездили, посмотрели, объехали довольно большое количество локаций, назовем это так, и поняли, что здесь интересно, здесь комфортно, здесь приятно, как минимум на период пандемии уж точно. Недолго думая, мы решили, что вернемся, отправились в Россию, сделали там свои дела, вернулись в Турцию, и вот здесь сейчас мы находимся уже второй год.
Давай тогда перейдем, может быть, к какой-то юридической стороне вопроса, к вопросам о том, как можно легализоваться в Турции, какие есть вообще способы остаться там на какой-то продолжительный период времени сейчас.
Ну, здесь Турция вообще удивительная страна, особенно на фоне европейских юрисдикций. Дело в том, что, чтобы здесь остаться, во-первых, есть довольно много способов, там около 10 видов ВНЖ, в том числе такие экзотические, как ВНЖ для людей, которые подверглись работорговле, насилию и так далее. Это, на мой взгляд, кому-то в некоторых чатах это кажется смешно, но, на мой взгляд, это показывает уровень вообще развития миграционного законодательства Турции. И мне кажется, здорово, что даже для людей таких специфических категорий здесь есть легализация. Но мы не об этом. Всех интересует, да, и заманивает такая возможность, как туристический ВНЖ. Это вид на жительство, который выдается только по факту аренды недвижимости. То есть, чтобы остаться в Турции на год, нужно приехать в Турцию, нужно оформить контракт на аренду недвижимости, да, сверху еще нужно оформить медицинскую страховку, тоже на год, и все. Этого уже достаточно для того, чтобы собрать документы, заполнить анкету, подать их, получить ВНЖ. Да, там, конечно, еще есть, там, сделать фотографии нужно, да, там, получить заверение нотариуса, но в целом, как бы базовое, это аренда. Достаточно арендовать, и все, оставайся на год. Далее через год можно продлять, то есть ровно тот же самый набор документов. И так, если кому-то вдруг захочется остаться, легализоваться до гражданства, до паспорта, нужно провести 5 лет. После 5 лет можно, соответственно, подать соответствующий набор документов о том, что я хочу быть гражданином Турции, сдать языковой экзамен, и все, после этого заиметь паспорт Турецкой Республики.
То есть ты заключаешь договор аренды. Первый уточняющий вопрос. Это должен быть договор на год, за какой период времени ты должен оплатить эту аренду?
Правила для того, чтобы получить ВНЖ, нет. Есть закон рынка недвижимости, да, то есть вот мы приезжаем в страну, и тут есть свои правила, что в России, что в Европе в основном предлагается заключить контракт на год. И здесь то же самое, да, в основном контракты на год. Более того, здесь мы понимаем, что если мы оформляем контракт на год, то и ВНЖ мы тоже логично можем просить на год. Ну, мы не можем, да, позволить себе попросить ВНЖ на год, если аренду оформили на 3 месяца. Это просто стандартное правило. Можно ли заключить договор аренды на менее продолжительный срок? Да, конечно, можно. Но тогда и сам ВНЖ тоже, скорее всего, выдадут на меньший срок. Поэтому золотой стандарт — это годовой контракт.
У меня скорее вопрос по оплате, потому что это многих может волновать. Вот, например, я живу в Дубае, у нас тоже годовые контракты на аренду, и предполагается, что ты оплатишь или половину, или всю стоимость, или четверть стоимости. То есть речь идет сразу о внушительной сумме денег. А в Турции как?
Да, я понял. Здесь немного по-другому. Естественно, как только видишь, что ты иностранец, тебе с порога говорят: «О, дорогой, здравствуй, плати, пожалуйста, за год вперед». Это лечится переговорами. Можно сказать, что да, спасибо большое, что я дорогой для вас, но поймите меня, я хоть и русский, но деньги наличными чемоданами не вожу. И платить за год как-то не приучен. Поэтому давайте-ка я заплачу вам за 3 месяца вперед плюс залог. И в процессе переговоров это все регулируется.
Вот ты получил этот годовой ВНЖ. Как ты говоришь, можно каждый год продлевать этот годовой ВНЖ. И через 5 лет ты имеешь право юридическое попросить о гражданстве?
Да, это так.
насколько велики шансы получить это гражданство?
Они настолько же велики, насколько велик шанс получить ВНЖ. В чем значительное преимущество Турции относительно России? Как бы смешно это ни звучало, в Турции работают законы. Это значит, что если что-то написано, есть какой-то список требований, тебе достаточно его выполнить. Да, конечно, так же, как там, в России и вообще в странах СНГ, здесь свою роль играют связи. То есть если у тебя есть какой-то знакомый, который работает в каком-то ведомстве, он тебе, безусловно, поспособствует. Но если такого знакомого нет, то твоя жизнь от этого не ухудшится. Она будет просто на общих основаниях с всеми остальными. И все, что тебе нужно, выполнить требования. То есть 5 лет легально прожить в стране, не нарушать закон и подтвердить уровень владения языком.
Ты упомянул способ получения гражданства через инвестиции. Я так понимаю, что это более быстрый способ получения турецкого паспорта. О какой сумме идет речь и как быстро можно получить турецкий паспорт?
Еще неделю назад это можно было сделать за $250,000. Сейчас это уже $400,000, что, на мой взгляд, немного неадекватно, потому что есть целый ряд других программ, которые обеспечивают гражданство, но уже не Турции, да, а в Европе. Ну, опять же, там порог входа чуть-чуть повыше, чем 400 тысяч, но тем не менее, ты хотя бы понимаешь, что это паспорт не только Турции, но и Евросоюза. Но дело в том, что все эти программы сейчас недоступны для людей с российским паспортом. Поэтому, в том числе поэтому, я думаю, турки решили отыграться. Что касается периода, то, ну, если взять вот так вот прям все очень грубо, да, от идеи «я хочу получить паспорт, вот, пожалуйста, 400 тысяч, куда платить», до непосредственного получения паспорта, то в целом пройдет порядка 6 месяцев. Ну, в разных кейсах, в разных городах, в разных муниципалитетах. Это может быть там еще плюс месяц или два, но вот так в среднем, да, это около полугода вся процедура занимает.
А что вообще дает турецкий паспорт? Насколько он удобный?
Есть, ну, очевидно, ты знаешь про огромное количество рейтингов, которые сравнивают паспорта, гражданство. Если мы берем один из самых популярных рейтингов от, я не помню, Henley Partners, по-моему, называется компания, она анализирует рейтинг паспортов по свободе передвижения. Вот с точки зрения этого рейтинга турецкий паспорт мне очень интересен, потому что он не открывает каких-то, ну, какого-то большого количества безвизовых стран. И если мы будем смотреть другие рейтинги, да, уровень экономического развития, тоже Турция, она не на первых местах. Если смотреть уровень именно скорости экономического развития, да, то здесь на одних из первых позициях. Уровень безопасности тоже приемлем. Вот, поэтому с точки зрения владения турецким паспортом, на мой взгляд, каких-то прям сверхпреимуществ он не дает. Кроме того, что это еще одна юрисдикция, которая у тебя есть, и возможность легально находиться и жить в Турции. Эта ситуация, на мой взгляд, изменилась после 24 февраля, и само по себе обладание вторым паспортом, оно является, ну, ценностью, потому что мы понимаем, что сейчас российский паспорт, к сожалению, довольно токсичный, и хотя бы что-то, хотя бы второй, да, запасной иметь было бы уже неплохо. Но в целом, если сравнивать его, турецкий паспорт, я имею в виду, с аргентинским или с польским, то, конечно же, турецкий проигрывает.
Хочу с тобой поговорить немножко о самой Турции, о том, насколько там комфортно живется. Ты нам в переписке писал, что вы с женой буквально влюбились в эту страну, хотя вроде как и не думали о том, чтобы туда переезжать. Расскажи, какие главные плюсы жизни в Турции и что вам так понравилось за то время, что вы там находитесь?
Плюс номер один – это природа. И сочетание в моей голове несочетаемого. То есть мы, ну, просто куда ни выйди, ты идешь и видишь, да, там море и горы, это понятно, это красиво, всегда это беспроигрышное сочетание. Но здесь еще, например, ты можешь идти и видеть кедры, сосны, то есть деревья вечно зеленые, и рядом с ними вот буквально в притирку растут пальмы. И сочетание вот этого там субтропического и, я не знаю даже, как сказать, континентального, да, это удивительно. То есть я, человек, который родился в Сибири, у меня в голове не укладывается. Я до сих пор иду и ощущаю, что это какая-то иллюзия, голограмма, что, ну, то есть какой-то сбой в системе, матрица сломалась, пальма не может расти рядом с кедром. Пункт номер один – природа. Она красивая, разнообразная, несколько морей. Мы живем на берегу Средиземного моря, и оно довольно красивое, на мой взгляд. Это обилие гор, каньонов и в целом каких мест, красивых ландшафтов, начиная от Каппадокии, заканчивая, там, не знаю, горой Тахталы, например. Это для тех людей, которые любят созерцать природу, для людей, которые любят хайкинг, ходить в походы. Поскольку я такой, мне это нравится. Вот, это первое. Второе – это люди, которые удивляют, наверное, больше всего, больше всех остальных перечисленных пунктов. Что я думал по поводу населения Турции? Я думал, что это не очень образованные, не очень грамотные, не очень приветливые, воинственные и, наверное, закрытые люди. Первые два пункта можно о них спорить, и частично это так. А все остальное совершенно не так. Люди поражают своей приветливостью и своей участливостью. Опять же, человеку, который родился в депрессивном российском сибирском регионе, это удивительно, потому что вот в любой момент, мы сейчас с тобой говорим, может раздаться стук в дверь. Почему? Потому что соседка испекла пирог и хочет меня угостить. Хотя она меня не знает, и я ее не знаю. Мы просто здороваемся и угощаем друг друга пирогами. Если идти по улице, и из кармана упадет кошелек, ключи, все что угодно, ну, сразу несколько человек, они обернутся для того, чтобы подойти и тебе эти ключи подать. Пункт номер три – это, наверное, еда. Как бы удивительно не звучало, но лично мне местная кухня кажется очень классной. Турки – чемпионы мира по сладостям. Сразу предупреждаю всех, кто любит сладкое и не может с этой страстью бороться, вас ожидают большие проблемы. Хотя это не проблема, это будет большое счастье, которое обернется большими проблемами, если вы переживаете за ваш вес. Они чемпионы мира по сладостям, их очень много, всевозможных. И в целом еда тоже вкусная. Следующий пункт – это страна победившего импортозамещения. Здесь то, о чем грезят в России очень давно. Если что-то хочешь купить, то, скорее всего, на местном рынке ты это найдешь. Понятно, что там, не знаю, сопоставимого уровня техники, если ты хочешь купить новый Mac, да, ты не купишь. Но купишь ли ты какой-то местный ноутбук, да, купишь. Хочешь ли ты купить новый iPhone и найти ему аналог? Нет, не найдешь, но какой-то местный телефон 100% найдешь. И политика пошлинная такова, что все, что местное, стоит критически каких-то смешных небольших денег, а все, что импортное, оно облагается пошлинами. И это вот уже скорее к минусам, если мы к ним перейдем. Это, наверное, предпоследнее и финальное – это разнообразие. Разнообразие, которое заключается и в природных ландшафтах, и в культуре, потому что Турция – это и курды еще, да, это и Османская империя, ее наследие, это и Ататюрк, его наследие. Это, пожалуйста, что меня больше всего восхищает, наследие античное. И римляне, и греки отметились. То есть мне для того, чтобы с этим соприкоснуться, нужно выйти из дома, буквально пешком пройти какое-то количество времени, и я смогу оказаться на Ликийской тропе, например. Или в античном городе, до которого мне нужно ехать 30 минут на электричке. Или 60 километров до горы, на которой, если верить мифам и легендам Древней Греции, жила Химера, и Беллерофонт, один из древнегреческих героев, ее убил. Также тут два бывших чуда света, древнего света, также здесь останки Трои, ну и так далее. В общем, мне, мальчику, выросшему на блинах и любви к истории, очень здесь нравится в этом отношении. Вот, собственно, те плюсы, которые лично мне кажутся очень значительными. Ну и все это можно еще приправить, конечно, стоимостью. На мой взгляд, она здесь совершенно в огромном дисбалансе. То есть уровень жизни, который здесь есть, он стоит совершенно низких и необоснованно низких для этого уровня жизни денег.
Сколько примерно нужно денег, чтобы, ну, я не знаю, там, семье из двух человек или можем посчитать на одного человека вести какой-то... Ну, понятно, что у всех разные траты, но какой-то приятный, приемлемый, комфортный образ жизни. Я говорю про стоимость аренды, про стоимость еды, там, может быть, каких-то небольших путешествий, какого-то отдыха и так далее.
Ситуация несколько изменилась после 24 февраля, да, особенно в популярных городах цены на аренду, они подскочили. То есть квартира, которую я снимаю, аналогичная, она через две недели стоила уже в два раза больше, неделю назад она стоила в четыре раза больше. Вот, поэтому это очень важный момент, да, если ехать в популярный среди русских город, то там стоимость жизни будет выше. Если ехать в непопулярный среди русских город, стоимость аренды будет ниже. Это важно учитывать. Но если убрать все дополнительные вводные, да, то, на мой взгляд, ну, $1500 на двоих в месяц это будет жизнь выше среднего. Это будет квартира, приятных объемов и масштабов, потому что здесь средне-маленькая квартира, это, ну, 100 квадратных метров, 3 комнаты, да, там 2 санузла, 2 балкона. Это, ну, как бы, ну, квартира и квартира. То есть здесь никого этим не удивишь, здесь другие требования к жилью. Вот, это будет такое жилье, скорее всего, даже в хорошем районе, где либо море будет недалеко, при этом вокруг будут там парки и так далее. По еде можно будет совершенно не переживать, потому что в эту сумму будет входить завтрак только, а все остальное либо доставка, либо в какие-то кафешки, да, чтобы сходить пообедать, либо поужинать. В эту сумму будет входить страховка, будут ходить покупки какие-то там домой, там одежда, и поездки в ближайшие места, да, для того, чтобы отдохнуть, что-то увидеть. Либо же, если приложить усилия и мониторить, и чтобы вписываться в бюджет, наверное, даже не только по Турции можно будет отдыхать, но в какую-нибудь там Боснию или Черногорию, ну, просто это рядом, да, или там Кипр, или Греция даже, то даже можно будет вот так вкладываться в путешествия и отдых. Плюс ко всему сюда, наверное, для людей, которые выпивают иногда, можно будет даже там пару раз ходить в бар. И бары, кстати, здесь прикольные тем, что почти во всех живая музыка. В эту сумму вдвоем можно жить прям, на мой взгляд, довольно-таки приятно. Все, что выше степень комфорта повышает, да, туда можно будет добавить уже, не знаю, какие-то более экзотичные виды отдыха, типа арендовать яхту, поплавать. Параглайдинг здесь неплохо развит. Дайвинг, это уже не кафе, а на рестораны перейти. Ну, в общем, все мы понимаем, да, что куда дальше можно расти, да, и куда больше денег тратить, если это необходимо.
Ты упомянул, что очень часто россияне выбирают, может быть, какие-то популярные города для переезда или для какого-то временного нахождения сейчас, и что есть не самые известные, но тоже достаточно комфортные города для жизни. Расскажи о них, какие это города и чем они интереснее, чем Стамбул или Анталия.
Чем они интересны? Ну, если идет задача сэкономить, да, то это первое. Да, то есть те, кто следит за бюджетом, причина номер один – не ехать в эти города. Причина номер два – это сложности, да, которые могут возникать с получением ВНЖ. И эти сложности напрямую зависят от количества людей, которые это ВНЖ запрашивают, потому что в Турции, как в других странах, работает система с квотами. В каждом районе каждого города есть некое количество, 25%, если быть точным, квот, мест, да, для того, чтобы их занимали экспаты. Если эта норма превышается, то напрямую людям не отказывают, и это делают очень редко. Как правило, отправляют за дополнительным пакетом документов, либо выдают ВНЖ не на год, а на полгода или на 3 месяца. Так вот, эти два фактора, да, для тех, кто находится при переезде в большом стрессе, особенно при первом переезде, лучше, конечно же, себя обезопасить и подстелить соломку. Выбрать менее популярный город. Какие это могут быть города? Для начала методология поиска. Заходим в Google Maps, открываем карту Турции и смотрим, что в Турции есть, назовем это так, внутренняя, да, то есть это, ну, в глубине Турции, где есть водоемы, но это реки и озера. Если нужно жить в море, то нужно смотреть побережье. Либо Черного моря, условный там Трабзон, да, это уже ближе на границе к Грузии. Есть побережье Эгейского моря, там, где очень близкая граница к Греции, и до греческих островов можно на спине доплыть. Вот, там совершенно не турецкий вайб, там абсолютно средиземноморская такая греческая история. Просто потому, что исторически это большое влияние Греции. Там до сих пор сложно встретить девушку в платке, там до сих пор тяжело найти мечеть, там до сих пор почти невозможно услышать призыв к молитве, если это не какой-то праздник. И там такой полный косплей Санторини, то есть маленькие белые домики, голубые вставни и цветочки, не знаю, как они называются, такие розовые цветочки. Вот, это второе место. И третье место, это, соответственно, побережье Средиземного моря, там, где как раз Анталия, Алания, Мерсин и так далее. Вот эти три больших локации. Что делать дальше, когда мы примерно понимаем, что вот одно побережье, второе, третье. Мы приближаем карту и находим города с жирными названиями. Ну, то есть вот просто самые крупные города. Тыкаем в них, смотрим картинки, заходим в Инстаграм, заходим на Ютуб, смотрим и читаем про эти места. Дело в том, что большого отличия друг от друга они не будут нести. Здесь уже включаются индивидуальные факторы. Кому-то необходимо наличие аэропорта прямо в городе. Да, соответственно, сразу какое-то количество городов отсекается, просто потому что не везде есть аэропорты в городе. Кому-то важно, например, наличие международной школы для детей. да, тоже не во всех городах есть, поэтому отсекаются. Вот, и ну, мы накладываем это просто оставшееся количество городов на карте, выделенными большими жирными черными буквами, своими личными критериями. Таким образом выбираем. Что касается рекомендаций, которые мог бы дать непосредственно я, этот город сейчас такой локальная суперзвезда, да, в моем чатике, в Телеграме, это город Кушадасы. Вот, туда в последнее время ребята из моего чатика активно переезжают, вот, и им нравится. Нравится, потому что это маленький, уютный городок, абсолютно европейский, не турецкий. Нравится тем, что там нет потока, на русскоговорящей аудитории. Нравится тем, что цены там невероятные. То есть, если здесь еще там две недели назад в Анталии можно было квартиру, как у меня там 2+1 снять за 5000 лир, то они за аналогичный бюджет за 5000 лир снимают дом с участком. 5000 лир — это сейчас, ну, сколько это в рублях? 35 тысяч рублей, а в долларах это получается $500 примерно, я не знаю, ну, где-то так. По-моему, это замечательно. Также я бы рассмотрел дополнительно города Фетие. Это довольно популярный среди русскоговорящих, но все равно не такой уж перегретый, на мой взгляд. Это город Мармарис, тоже на слуху, но не такой перегретый. Кому-то нравится Измир, да, и здесь дело вкуса. Кому-то нравится еще целый ряд городов, но моя главная рекомендация, если есть возможность, и это, кстати, не только Турция, вообще всех стран, если есть возможность, пожалуйста, выделите 2, может быть, 3, ну, не знаю, сколько это дней для того, чтобы съездить в 2-3 места, в 2-3 города и посмотреть. Для того, чтобы это было не такой, ну, Довлатов стайл, когда мы просто берем и переезжаем в Нью-Йорк, просто потому что, как бы, а куда еще? Да, мы вот приезжаем и смотрим. Этот город, второй город, третий. Садимся за столом, наливаем турецкое вино в бокал и обсуждаем, где нам понравилось, где не понравилось, где инфраструктура лучше, где парки круче, и переезжаем уже в этот город.
Давай поговорим про минусы, потому что пока все как-то очень хорошо звучит. Что не так?
Мне не нравится здесь зима. И мне не нравится здесь лето. Зима не нравится мне традиционно, как и всем, кто живет на Балканах, в Южной Америке, тем, что в Турции не везде есть центральное отопление, и дело рук замерзающих — это дело рук замерзающих. Да? То есть обогревайте себя самостоятельно. Это неудобно. Почему? Потому что даже если включить все кондиционеры на земле, на максималке, то стены и пол абсолютно не прогреются никогда. Плюс это еще сырость, это дожди, иногда штормы, хотя мне нравится за этим наблюдать. Вот. Ну, зима это здесь, мягко говоря, некомфортная. Лето. Минус лета в том, что это невероятная жара. В июне и в июле, ну, я тебя не удивлю, ты сейчас сидишь в Дубае, да, и скажешь, что мне твои плюс 43 летом несколько часов в день. Да ничего, пустяки. Вот, но мне было тяжело это воспринимать, да, поэтому лето довольно жаркое. Это погода, это климат, первый минус. Второй минус — это интернет. Мне кажется, что этот минус будет преследовать всех людей, которые уезжают из России, да, потому что такого интернета, как в России, мало где есть такой скорости, такого качества и такой стоимости. Вот здесь с интернетом хуже, чем в России. Хуже, чем в России. Лечить это нужно нахождением места, где можно подключить оптоволокно, либо оно уже подключено. Плюс надо принять этот факт, это тяжело, что мобильного безлимитного интернета здесь не существует, поэтому нужно покупать пакетами. Третий минус. Это, наверное, как раз, ну, с одной стороны, я в плюсах это говорил, но с другой стороны, это все-таки минус, про пошлины, да, про ввозные. То есть, если ты хочешь что-то заказать, да, там, ну, не знаю, с Амазона, откуда угодно, да, ты платишь, потому что товар, который импортируется, он иностранный, и за него нужно заплатить пошлину. Если ты в Турции хочешь что-то купить, какую-то технику, которая произведена не в Турции, она иностранная, и нужно платить пошлину. И это тоже минус. Хотя после повышения цен в России я даже не знаю, где сейчас выгоднее покупать технику. Вот. Следующий момент — английский. Для того, чтобы приезжать в новую страну, надо как-то общаться. Да? Турецкий, я думаю, знать немногие. Учить турецкий-то хотят тоже немногие. Поэтому было бы неплохо, чтобы была возможность общаться на английском. И она есть. Она есть, но английский в ходу в некоторых городах. Да, там, где есть соответствующая аудитория. Там, где покупают недвижимость себе английские пенсионеры для своей пенсии, туда, куда приезжают польские пакетники для того, чтобы отдыхать, ну и так далее. Вот в таких городах с английским все окей. В русскоязычных городах, типа Анталии, Алании, это очень сложно. проще, намного проще найти русскоговорящего турка, который поговорит с тобой на языке Пушкина, Достоевского, что называется, нежели чем на языке Шекспира. Ну, то есть это прям тяжело. Это тоже довольно жирный минус. Вот как с этим справляться? Иметь с собой Google-переводчик и выучить какой-то базовый набор слов. Ну, там, 20-30 слов. Вот тогда с этим можно жить. Что еще с остальными минусами? Ну, наверное, налоги. Хотелось бы, вот если ты здесь становишься налоговым резидентом, хотелось бы платить меньше, чем в Европе, а не также там 20 с лишним процентов. Вот, это тоже минус. Да, если даже там в условной Европе есть Португалия с своей Мадейрой, есть Кипр, есть там Монако и целый ряд юрисдикций, которые позволяют, или там польский бизнес-инкубатор, да, они позволяют платить тебе намного меньше, либо окей, если ты не хочешь оптимизировать, ты платишь там эти 20 с лишним процентов, зато ты понимаешь, как эти деньги потом обворачиваются в твою безопасность, в твое здравоохранение и так далее. Здесь ты, конечно, это понимаешь, но при этом у тебя все равно в голове свербит. Ну, камон, я плачу ровно столько же, сколько и в Европе, но живу-то я не в Европе, а в Турции. И это тоже минус.
Скажи, а следишь ли ты за внутриполитической ситуацией? Потому что со стороны, когда смотришь за новостями из Турции, иногда кажется, что руководство этой страны, в общем, неадекватнее, чем руководство нашей страны. И я вспоминаю события 2016 года, когда была попытка военного переворота, потом были там аресты, увольнения людей и так далее, и так далее. Насколько ты себя в этом плане комфортно и стабильно чувствуешь в Турции?
Я не слежу, отвечаю на первый вопрос, за политическими новостями я слежу не очень. Ну, то есть, если что-то случается, то я об этом узнаю. Вот такой уровень слежения за политическими новостями. Я слежу за экономическими новостями. Но, опять же, первые со вторыми очень резко пересекаются, да, и местный вождь, он по степени неадекватства может посоревноваться с российским, абсолютно так. У одного панславизм, у другого пантюркизм, то есть они друг от друга недалеко ушли. Вот просто здесь экономика лучше работает. Вот. И у него совершенно есть гениальные идеи по управлению, например, макроэкономикой, да, по управлению курсом лиры, потрясающе абсолютно действует. Вот. И мне, как экспату, это нравится. Почему? Потому что после его действий лира обваливается просто сокрушительно. В январе был последний раз такой обвал, когда лира упала буквально в два раза. После вот гениальных действий Эрдогана и после очередного увольнения очередного главы Центрального банка, который говорит, что Эрдоган не делает так, это не работает. Но не слушает и делает так, как хочет. Поэтому ставка падает, и людям, которые зарабатывают не в лирах, это только на руку. Не на руку, это, естественно, местным жителям, которые, мягко говоря, не богатые, которые зависят, да, от цен буквально на все. И отсюда, конечно же, есть огромный потенциал к протестам, к претензиям, да, со стороны местного населения. Да, какого черта вы сюда приехали, живете хорошо, а я в своей стране живу не очень. Вот. Но на каком-то своем бытовом уровне я этого абсолютно не ощущаю. Мне кажется, что это потому, что турки очень лояльные, очень неспешные, очень не конфликтные и вот как-то принимающие, что ли, ситуацию. То есть, ну, просто для понимания, да, в любой день, неважно, лира упала в два раза или в четыре раза, в любой день ты выйдешь на улицу, увидишь, как люди между своими делами, они спокойно пьют чай и курят сигареты. Как они спокойно выходят, устраивают пикники. Это ежедневно. Ну, то есть вот каждый день. Я, ну, естественно, помимо дождей, штормов и так далее, да, я это наблюдаю. И, наверное, в этом образе жизни и отношении к жизни я себя успокаиваю, что ну, вот вокруг пока я лично ничего такого не видел. Я знаю, что это происходит в Стамбуле. Собственно, как и в любых, наверное, других странах, но, опять же, как в России, Москва и Петербург, самые протестные города, да, то здесь это все-таки Стамбул. Поэтому держу ли я ушки на макушке, да, но как-то коснулось ли это меня вот прямо в моменте, еще нет, надеюсь, и не коснется.
Ты сказал, что ты чувствуешь, в общем, довольно позитивное отношение местных людей и к себе, и вообще в целом к россиянам, что они дружелюбные, открытые. Есть ли какое-то вообще отношение к иммиграции из России, к потоку людей из России? Как к этому относятся местные?
Местные относятся к приезжим, в целом к приезжим, но не только к русским или там белорусам или к голландцам, неважно кому, относятся довольно приветливо. То есть здесь нет такого эффекта, знаешь, как, например, там, в Юго-Восточной Азии, да, где там в Таиланде есть там специальный термин, да, фаранг. То есть это вот как бы отдельная категория людей, это фаранги. Вот они как бы люди, но как бы не совсем. Они приехали, кошелек привезли, деньги потратят, как бы классно. Если они там начинают здесь недвижимость покупать или наших женщин обращать внимание, что-то не то уже, да, с ними надо поставить их на место. Здесь такого, ну, отношения, такого барьера я лично себе не не замечаю. Есть зоны, скажем так, туристического влияния, да, где там туристам продают все втридорога и так далее. Вот. Но вот именно в бытовом плане, в общении, да, чтобы была какая-то, ну, какая-то граница, что вот я местный, ты не местный, я лично такого, ну, вообще не видел. Ну, то есть прям никогда не сталкивался. Мне кажется, этому есть причины. И они в том, что Россия и Турция, ну, так глобально, да, несмотря на то, что есть ряд вопросов, да, там, например, по Крыму и так далее, в целом Россия и Турция — это союзники. То есть мы обмениваемся энергоресурсами, Россия поставляет туристов, то есть здесь налаженные связи, которые... Турция не поддержала санкции, Турция не ввела новые санкции, Турция предложила вести обмен с Россией в рублях, Россия в лирах и так далее. В общем, с точки зрения такой политико-экономической, все хорошо. Что касается еще соображений по этому поводу, есть русскоязычные регионы, как я говорил, типа Анталии, и сюда русские, украинцы, белорусы, в общем, русскоговорящие люди приезжают с конца 90-х. Они сюда приезжают постоянно отдыхать, они сюда приезжают постоянно закупать товары, чтобы делать бизнес. Они здесь, естественно, заключают смешанные браки. Здесь уже есть там дети, внуки, да, то есть какое-то комьюнити людей, которые, собственно, живут на две культуры, на два языка. Это тоже очень важный фактор. Плюс ко всему, мы вот идем на улицу и видим, что турки, ну, тут как бы не все турки. Здесь это турки, это курды, это иранцы, да, и здесь очень много людей, которые все русских поддерживают. Как поддерживают в этой ситуации? Ну, вот буквально вчера я заказал снова еду, да, доставщик пришел, спросил меня, откуда я. Я говорю, из России. Он говорит, слушай, блин, прими мои соболезнования из-за этой войны. Ну, то есть я вообще офигел от того, что это происходит, потому что во всех чатиках, наоборот, люди пишут, как их на работу не берут, как им отказывают в банке, потому что они из России. А здесь идет вишневый сад в театрах, и вот, собственно, доставщики так относятся. Первые дни войны было еще больше поддержки. Я знаю, что там девушки украинские, ну, рассказывали просто моей жене, что они там приходили в магазины, приходили на рынки, и когда местные узнавали, что они из Украины, им там довешивали фруктов, да, там какие-то товары, косметику дарили в подарок. Вот, когда я в первые дни общался со своими знакомыми, у меня их немного, турков, там, иранцев, курдов, они все очень сильно поддерживали. Я пришел к барберу, к своему, в парикмахерскую, абсолютно все свои дела остановили, все подошли ко мне, начали там что-то по плечу хлопать, спрашивать, как дела, говорит, там, все будет хорошо, там, все будет нормально. И это продолжалось довольно длительное время и периодически тоже продолжается. То есть, ну, там, как дела, там, переживаешь, нет, очень плохо, война, это плохо. И, в общем, такое позитивное отношение. История, которая меня совершенно впечатлила и порвала, была недавно, мы были на пляже, с нами рядом сидели украинские женщины, их было несколько украинских детей, они разговаривали по-украински, ну, кидали камешки, пикниковали, как-то веселились, вот. И я сижу и понимаю, что, ну, блин, как-то, не знаю, в общем, все равно какие-то негативные мысли лезут в голову, как они к нам будут относиться. Мы по-доброму, мы с миром, да, но надеюсь, что никакого конфликта не будет, они не будут к нам никаких претензий предъявлять. И тут к этим украинским женщинам подходят дети, очевидно, русские, на русском языке, говорят, здравствуйте, можно с вами поиграть? Переходят на русский и говорят, да, конечно, давайте поиграем, как вас зовут, начинают знакомиться, и дети уходят играть, и те. И они играли еще час, наверное. И я просто выдохнул. То есть мне настолько стало хорошо, я просто этот момент запомнил, и для меня он, ну, один из самых трогательных, наверное, в жизни. Ну, вот. И я, ну, не знаю, со мной, мне, может, везет, со мной вот именно вот такие моменты случаются. Наверняка есть более кризисные, более какие-то конфликтные, но мне везет. И я сталкиваюсь пока только с такими.
Класс, это очень приятно. У меня к тебе последний вопрос остался, на самом деле. Я хотела попросить тебя дать, может быть, какие-то рекомендации. Есть ли какие-то вещи, к которым стоит подготовиться перед переездом в Турцию? Может быть, это какие-то юридические моменты, может быть, это документы, может быть, это чисто какие-то психологические моменты, которые стоит пережить?
С точки зрения документов, это универсальный набор для любой страны, да, то есть нужно понимать, что ваш загранпаспорт должен действовать как можно дольше. Обязательно необходимо какое-то количество наличных в долларах, не в рублях, рубли здесь не нужны. Открытый аккаунт в CoronaPay, да, или контакты, либо в любой другой системе денежных переводов. Если есть какая-то недвижимость, если есть какое-то имущество, которым нужно управлять на расстоянии, да, то это генеральная доверенность. Это тоже обязательно. Если это бизнес и даже ИП и самозанятость, но какие-то документы нужно оформлять дистанционно, да, там в тендерах участвовать, просто подписывать договоры, это ЭЦП, электронно-цифровая подпись. Тоже нужно заботиться и взять заранее. вот все остальные вещи уже такие тонкости, да, зависят от того, там, сколько людей, что им нужно. Если такой универсальный ответ, если можете взять как можно больше документов, берите их. Если можете поставить апостиль на них, перевести их на местный язык, то делайте это. Опять же, это такая очень общая рекомендация, мы же сейчас не можем разобрать каждый кейс. Это вот с точки зрения документов. Что касается с точки зрения такой, скажем так, ментальной, психологической подготовки, Турция, конечно же, страна с исламской культурой. Да, я подчеркиваю, культурой. Это не теократическое государство, это не Саудовская Аравия. Ну, то есть огромная разница. Да, здесь есть мечети, да, здесь есть призывы к молитве, да, здесь есть женщины и девушки в платках. Но, если обратите внимание, это платки национальные. И вот это вот то, о чем я говорил, что это культура. Да? То есть точно так же, как в России страна православной, ну или там псевдоправославной культуры, кому как виднее. Вот это все-таки страна исламской культуры. Что это значит? Это значит, что когда вы будете идти по улице и видеть девушку в платке, вы, скорее всего, вот просто 99,9 рядом с ней будет идти подружка. Да, одна в платке, а вторая будет идти с зелеными волосами, в короткой юбке, с татуировками, там, с сигаретой, с бутылкой пива. Вот. И это будет обычно молодежь, как в любой другой стране. Поэтому к этому нужно подготовиться, да, и понимать, что да, это другая культура, но здесь вас никто камнями закидывать не будет, да, никто не будет вас как-то критиковать, если вы не той религии. Наверное, для многих будет шоком, если я скажу, что в Турции легализирована проституция. Ну, то есть так себе, наверное, да, опция для очень жесткой консервативной мусульманской страны. Вот. При этом, естественно, меры приличия, да, если вы хотите заходить в мечеть, но это просто, не знаю, мне кажется, уже на уровне здравого смысла. Даже если вы там в Ингушетии или в Казани придете, в России, я имею в виду, да, в мечеть, вы должны быть соответствующим образом одеты. И здесь то же самое. Поэтому с точки зрения документов понятно, с точки зрения такой ментально-психологической подготовки тоже понятно. Ну и в целом, наверное, такое пожелание, да, меньше триггериться на чатике. В идеале вообще их не читать. Да, бытует мнение, что это полезно. Это полезно до определенной степени. Просто чатики — это такое обилие людей, которые пережили ошибку выжившего. У них что-то получилось, точнее, не получилось. И они начинают об этом трубить и говорить, как все ужасно, и все не работает, и ВНЖ не дают, и вообще смерть, ад, и, ну, безнадега. Вот, чтобы в это не погружаться, лучше не читайте. Читайте уже, когда сюда приехали, тогда уже можете волноваться, все равно ничего не произойдет, вы уже на месте и будете решать, как с ним справляться на месте.
Круто, Егор, спасибо большое, очень интересно было.
Спасибо большое.
Друзья, спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Делитесь вашими отзывами на Apple Podcast или в Казбоксе, или на других платформах, где вы нас слушаете, и живите там хорошо. Пока-пока.
Пока-пока, будем на связи.